Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. И мы читаем письма Баламута, повесть-притчу английского писателя и апологета христианства Клайва Льюиса с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителем молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Приготовьте, пожалуйста, дорогие наши радиослушатели, чем можно записать информацию, потому что в конце нашей передачи мы хотим вам дать два номера для ваших СМС с вопросами, то есть по теме наших с отцом Александром бесед, по темам, которые поднимает Клайв Льюис. Вы можете на эти два номера присылать свои вопросы в форме СМС-сообщений. Итак, письмо 10. «Мой дорогой Гнусик, мне было приятно узнать от пройдохи, что у твоего подопечного появилось несколько очень полезных для нас знакомых, а тебе удалось воспользоваться этим многообещающим средством. Полагаю, что средних лет супруги, с которыми он познакомился, именно такие люди, с которыми и следует знаться. Богатые, элегантные, поверхностно-интеллектуальные и блистательно-скептические ко всему на свете». По-видимому, они балуются расплывчатым пацифизмом. Не по моральным причинам, а потому что привыкли относиться свысока ко всему, что волнует общую массу их соотечественников. А еще из-за легкого налета чисто позерской литературной симпатии к коммунизму. Это все превосходно. Кажется, ты хорошо воспользовался его социальным, а также сексуальным и интеллектуальным тщеславием. Расскажи мне об этом поподробнее. Достаточно ли он в это вжился? Судить надо, конечно, не по словам. Есть тонкая игра взглядов, интонаций, улыбок, с помощью которой человек может показать собеседнику, что они люди одного круга. Измену такого рода ты особенно должен поощрять, так как сам человек полностью не осознает ее, а к тому времени, когда он осознает, ему будет крайне трудно вернуться на старые позиции. Без сомнения, он очень скоро поймет, что его собственная вера прямо противоположна той самонадеянности, на которой основаны все разговоры его новых друзей. Но не думаю, что это будет для него важно, если ты сможешь его убедить, чтобы он отложил всякие открытые объяснения. А это легко сделать, играя на его застенчивости, гордости, сдержанности и тщеславии. Пока он откладывает, он в ложном положении. Он будет молчать, когда ему следует говорить, и смеяться, когда ему следует молчать. Он поддержит сначала молча, а затем и на словах циничные и скептические мнения, которых он в действительности не разделяет. Но если обращаться с ним умело, то они в конце концов могут стать и его собственными. Все смертные склонны становиться теми, кого они из себя строят. Это элементарно. Серьезный же вопрос, как подготовиться к контратаке врага.
Да, вот здесь интересный момент, который говорит о том, что если человек попадает в какую-то среду, то среда его меняет. И меняет иногда настолько, что он сам не замечает, что стал противоположным тому, что он когда-то ценил. Ну, здесь нужно говорить, наверное, о таком понятии, как честь. Потому что честь – это то, что нужно соблюдать. Это что-то часто неуловимое, внутреннее часто. Это что-то, что невозможно проверить внешними критериями. Потому что как вот понять, стоит молчать в какой-то ситуации или, наоборот, стоит там, громко взывать к тому, что была совершена неправда. Иногда эти вещи настолько являются тонкими, что человек может промолчать из деликатности, чтобы не обидеть другого человека. А иногда он может промолчать из-за того, что он человекоугодлив, из-за своего личного раболепия. И вот определяет вот, то есть вот эти вот образцы поведения такое чувство, которое называется честь. Если человек свою честь растаптывает, в тех случаях, где нужно говорить, он молчит и наоборот, то такого человека очень легко уже подогнать под любые другие шаблоны. Он уже станет восприимчив ко всему плохому и безразличному. Это называется слово конформизм. Да, слово конформ – это латинское слово, значит подобный, сообразный. Ну, а в морали, в этике считается, что человек умеет приспосабливаться. везде. Именно такое приспособленчество. Прежде всего, нравственное приспособленчество, когда человек и там может...
И нашим, и вашим.
Да, и нашим, и вашим подобным. Еще от этого происходит такое понятие, как релятивизм. То есть, что все относительно. Здесь так можно посмотреть на эту ситуацию, а здесь по-другому. И вот в духовной жизни, наверное, все-таки очень важным становится, как человек умеет ценить то, во что он верит. Насколько он будет твердо и мужественно отстаивать свою мировоззренческую жизненную позицию, свою жизненную правду, в которую он верит, которую он живет, которую он выстрадал. Если он будет приспосабливаться из-за ложной скромности, из-за ложной деликатности, из-за раболепия, из-за человекоугодия, то он очень легко поддастся тому, что его изменит, и у него совершенно другой станет образ мыслей. Вот именно это и советует Баламут Гнусику, что вот очень хорошо, что у него есть такие циничные люди. Сделай так, чтобы он не пытался им возражать. Сделай так, чтобы он из-за деликатной скромности там, вел с ними себя так же, как они, чтобы они его посчитали своим. И постепенно действительно станет таким же, как они, циничным и насмешливым над всем святым и очень важным.
Ну вот интересная фраза, спорная, кстати. Все смертные склонны становиться теми, кого они из себя строят. Ну, с одной стороны, вроде бы да, так оно и есть, наверное, но сколько мы знаем там, случаев из истории именно таких вот людей, которые под чьей-то маской существовали долгие годы, что в советское время какие-нибудь там вот, секретные сотрудники НКВД, которые внедрялись и там в приходские общины, и еще в какие-то коллективы людей, которые годами, так сказать, поддерживали определенные разговоры, следили при этом за людьми, стучали на них, да, или там, не знаю, можно назвать такие профессии редкие, конечно, но все же существующие, как там шпионы, предположим, которые годами вынуждены существовать под определенными масками, тем не менее сохраняют внутреннюю какую-то свою цельность. Ну, так, будем надеяться, что если сохраняют. Они верят, да, если они верят в то, что вот эта их маска, она существует для каких-то, ну, не знаю, или благих целей, или для там... или что это заработок их, так сказать, дело жизни, профессии и так далее. Но вот в каких случаях действительно люди становятся теми, кого они из себя строят? В каких случаях это может происходить?
Угу. Ну вот когда вы сказали про такие крайние случаи, когда там шпионы, законспирированные люди, там, во-первых, не дают себе отчет, кто они есть и для чего они здесь, поэтому... Они строят из себя не тех, на самом деле, кто есть, а у них есть еще другая часть жизни.
Ну, то есть это такое актерство. А здесь у Льюиса речь идет скорее о том, что человек сам старается не актерствовать, а сам старается как бы приспособиться и быть таким, как и окружающие его люди.
Да, конечно. Вот худые сообщества создают худые нравы худых людей, потому что человек, живя в этом сообществе, постепенно пропитывается их мнением, их сознанием, и становится постепенно подобным этому, до тех пор, пока он сам не будет противостоять этому. Таких людей, кстати, очень мало, которые способны противостоять. И в Священном Писании не очень высоко оценивается этот подвиг, как, ну, как вот праведник Ной, Авраам, который жил, Моисей, который жил среди египтян и так далее. Таких людей единицы, которые способны сохранить цельность и не слиться, да, не измениться в угоду сильных мира сего. Действительно, это мужество требуется, требуется самоотречение и постоянной самооценки. Известны же такие психологические приемы, если человеку на одно и то же говорить, что это белое, а оно черным является, то в какой-то момент он начинает соглашаться с этим.
Ну, это когда эксперимент проводят, и да, одни люди в курсе эксперимента, а другие нет. И все окружающие говорят, предположим, что да, белое – это черное, и тот человек, который не в курсе, что это эксперимент, начинает в какой-то момент тоже повторять, что белое – это черное, да, хотя он прекрасно понимает.
Да-да-да-да-да. Или другой пример, тоже страшное явление, когда реальный эксперимент был такой социальный, разделили людей на охранников и вернее, на тюремщиков и заключенных, хотя они были абсолютно общие люди, даже художественный фильм был на эту тему снят, и кем они в итоге стали? Охранники стали проявлять насилие по отношению к себе подобным, а те стали вот себя раболепно как-то вести. Потом вот действительно очень требуется очень много мужества, чтобы противостоять, чтобы не соблазниться этим. Мало кто способен на это.
Ну, получается, что конформизм – это такое нейтральное качество, если мы говорим о том, что в хороших сообществах человек тоже становится лучше.
Ну, действительно, здесь, наверное, все-таки немножко о другом, о том, что вот Господь от нас ожидает, что мы будем исполнять Его заповедь, несмотря на то, в какое сообщество мы попадем. Это и есть подлинная свобода. К сожалению, таких людей вот, исторически оказывается очень мало. Но, слава Богу, они все-таки есть.
Давайте продолжим. Как подготовиться к контратаке врага? То есть здесь еще раз подчеркнем, речь идет о враге, когда это речь идет о Боге. Естественно, для бесов Господь – это враг. Первое, пишет Баламут, оттягивай как можно дольше тот момент, когда он, подопечный твой, осознает, что его новое удовольствие – искушение. Поскольку слуги врага вот уже 2000 лет проповедуют, что мирская суета – одно из сильнейших и простейших искушений, казалось бы, нам трудно на этом сыграть. Но, к счастью, они совсем мало говорили об этом последние десятилетия. В современной христианской литературе хоть и много можно найти о мамонне, и даже больше, чем мне хотелось бы, но очень мало предостережений о суете, выборе друзей и ценности времени. Все это твой подшефный, вероятно, назвал бы пуританством. Позволю тебе заметить, кстати, что та окраска, которую мы придаем этому термину, принадлежит к числу наших самых весомых и ценных побед за последнее столетие. С ее помощью мы ежегодно спасаем тысячи людей от сдержанности, целомудрия и трезвенности. Но тут речь идет о терминах, которые у нас как бы не имеют, не играют той роли, не имеют того значения, какое они имели в Англии того времени, поэтому требуется некоторая расшифровка.
Да, ну вот, к слову говоря, в английской культуре слово «пуританство», наверное, близко к понятию фарисейства. Действительно, пуритане – это те, которые следили за чистотой нравов. Фарисеи тоже переводится от слова «пуриш», очень близкие, кстати, слова, что значит «отделившиеся». Выделенные, то есть те люди, которые специально выделились, чтобы хранить чистоту закона. В принципе, это евангельская, мы видим здесь проблему, как у фарисеев была одной из самых главных проблем, это высокомерие, так и у пуритан. Вот, несмотря на их такую строгость нравов, у них проявлялась некоторая нетерпимость к людям, которые не такие пуритане. И поэтому вот этот бес говорит, что это одна из главных наших побед, что чистота...
Что окраска этому слову придана негативной.
Да, и окраска этому слову придана негативной, и что вот чистота само по себе, стремление к чистоте, целомудрию и трезвости, оно стало чем-то таким опасным, потому что это свойство там всяких религиозных фанатиков. Ну, стоит сказать, что, к сожалению, так оно часто и бывает, что часто человек соблюдает, неукоснительно соблюдает вот эту чистоту, тогда, когда он является фанатиком, то есть, когда вера его связана не с любовью, а с насилием. И вот он и над собой насилие совершает, и над теми, кто рядом с ним готов совершать насилие. Это тема такая очень глубокая в религиозной жизни, очень непростая. И вот бесы говорят, что это одно из наших главных достижений. Действительно, если бы чистота всегда бы соединялась с любовью, то как было бы проще всем, и всем, и нам, и им жить. Когда мы знаем, что человек чистый, значит, мы ему можем довериться, значит, в нем есть любовь. А часто так оказывается, что человек, живущий чистой жизнью, оказывается способен с тобой поступить очень не просто строго, а жестко и даже жестоко. На эту тему, к слову говоря, много фильмов было снято, особенно английских, которые показывали вот это вот лицемерие таких вещей. Вот это вот лицемерие – это главное достижение как раз-таки бесов, дьявола в борьбе вот на этом поприще религиозном. Потому что получается, что все сразу становится с абсолютно окраской отрицательной. Потому что к этому подмешивается духовная гордыня, и она полностью лишает человека всех положительных качеств, которые несет с собой чистота и целомудрие, и другие вот эти нравственные качества человеческой жизни.
Ну, тут еще упоминается о том, что в современной христианской литературе много можно найти о мамоне, но очень мало предостережений о суете, выборе друзей и ценности времени. Вот насколько это соответствует уже нашей действительности?
В современной христианской литературе хоть и много можно найти о мамоне, и даже больше, чем хотелось бы, но очень мало предостережений о суете, выборе друзей и ценности времени. Угу. Ну, здесь подчеркивается, что очень много говорится, например, о вреде богатства, о корыстолюбии, вот, но очень мало, видимо, это вот особенно специфика того времени, о каких-то нюансах жизни конкретного христианина. Суета, выбор друзей, ценности времени – это то, с чем человек сталкивается каждый день. Ну, сегодня, кстати, наверное, сегодня вот о мамоне мало говорится, о богатстве. Не знаю, в силу чего, наверное, слишком много бедных у нас, что об этом говорить. Люди в целом в сегодняшней стране выживают кое-как, и поэтому о суете, выборе друзей и ценности времени, ну, в принципе, наверное, об этом больше говорится сегодня, о том, как важно, с кем ты дружишь, о культуре, о среде. Наверное, вот сегодня как раз-таки у нас перекос, если говорить, то, наверное, в чем-то другом. То есть, наверное, все-таки сегодня перекос заключается в том, что вот об этом говорится, но часто не связывается это с самым главным, со Христом, с христоцентричностью. То есть очень много частных вещей проговаривается. И действительно, и о суете, и о времени, и о друзьях это все проговаривается. Но вот о Христе, о том, кто Он для нас, как вот это все связано, как это связано вообще с библейской культурой, оно уходит, и на первый план выходят такие понятия, как патриотизм, например, как различные там, идеологические схемы. Они тоже важны, может быть, для кого-то быть, но когда они начинают подменять Христа, вот это, наверное, такой перекос в современной жизни. В то время, видимо, было немножко по-другому. Все-таки было больше раздумий о социализме, поэтому идеологичность связана с тем, что говорили вот о богатстве больше, о там, перераспределении благ.
Да, там же говорится, что и вот эти вот его друзья, этого подопечного, что модные идеи коммунизма тогда были среди интеллектуальной элиты тогдашней.
Да, в Англии именно.
Вообще в Европе.
Ну да, в Европе, потому что это предвоенное время, время... Ну, военные и предвоенные все-таки он все равно описывает, основываясь на предвоенном времени больше. Это время, когда, особенно в Англии, это ну, такая устоявшаяся культура, неразрушенная вот, практически, так как, например, наше советское уже время разрушилось, там все почти рухнуло, все вот эти культурные связи поколенческие. Страшное время было. Они это пережили, у них была более-менее нормальная, сытая, как бы сейчас сказали, жизнь. Поэтому их заботили идеи социализма. Вот. А вот какие-то вот такие детали христианской жизни, они не заботили их. Сейчас, наоборот, заботят детали. Часто, наверное, об этом ведется разговор, но часто забывается о главном, о Христе. Бывают проповеди без Христа. Без главного. Вот это, наверное, часто так сейчас происходит.
Сегодня мы, наверное, не сможем закончить уже 10-е письмо, но вот мысль основную Баламута, последний абзац вот этого его рассуждения, я зачитаю. Однако рано или поздно истинная сущность его новых друзей станет ему ясна, и тогда твоя новая тактика должна исходить из того, насколько он разумен. Если он достаточно глуп, позволь ему осознавать истинный характер его друзей только в их отсутствии. Если это удастся, ты побудишь его жить, как я знаю, живут многие люди, двумя параллельными жизнями. Он не только будет казаться, но действительно станет разным человеком в разных кругах.
Ну, да, такая двойственная жизнь. Ну, то, что часто бывает с христианами. В церкви человек такой, дома он другой, с друзьями третий. И это тоже такое следствие конформизма. Может быть, он и не полностью изменился, и где-то он чувствует вот эту двойственность и ощущает, что вот он неправильно себя ведет. Вот, ну, нужно быть всегда таким цельным везде. Но сил для этого нет, и поэтому вот он пытается в каждой ситуации быть таким разным.
Я помню, в письмах архимандрит Иоанна Крестьянкина часто цитирует его письмо от своей духовной дочери, где он пишет, что «я знаю трех разных Татьян, а надо, чтобы была одна Татьяна».
Да, вот, к сожалению, вот у нас из молодежи, которая приходит в храм, искренне ищет Христа, Бога, даже воцерковляется, а вот прямо признается, говорит, вот я там другой, не могу ничего с собой сделать. Если человек это осознает и понимает, что вот это его проблема, что нужно как-то идти, искать силы, искать правильный стиль поведения, потому что действительно он не может быть одним и тем же человеком, потому что, ну, разные группы людей. Если в храме он может молиться, креститься, то не может же он, например, в школе, когда он на уроках сидит, молиться и креститься. Речь-то не об этом идет. Но вот внешние такие побудители, которые находятся, например, за стенами церковными, они ведут другую жизнь, ведут и живут другими ценностями, соответственно, и пробуждают в других людях какие-то вот эти вот вещи, ну, иногда связанные с чем-то низменным в нас, которые во всех так или иначе есть. Вот когда человек это осознает, это уже хорошо. Но если он это не осознает и в нем это спокойно уживается, это вот называется здесь глупостью. Если он достаточно глуп, позволь ему осознать истинный характер их друзей только в их отсутствии. То есть, когда их нет рядом, он будет про них плохо говорить.
И думать
плохо, да. А когда они рядом, вот он тут же начинает прогибаться под их мнение, под их ценности. Да, так бывает, пока человек в храме исповедуется, вот он говорит так, как туда только попадает, ничего с собой сделать не может. Еще раз подчеркну, момент, вот правильное решение начинается с осознания, что это ненормально. Но это не значит, что он должен сразу рвать все, он должен начать понять, как меня вот вести с этими людьми по-христиански, какую модель поведения избрать, как быть так, чтобы с одной стороны не обидеть этих людей, потому что можно же обидеть в таком широком смысле, можно же обидеть тем, что просто перестать с ними общаться, замкнуться, это тоже будет неправильно. Вот, нужно
или высокомерно себя.
Или высокомерно начать вести, считать, что вы все там грешники, и гореть вам в аду. Вот. Иногда верующие избирают такую тактику. Она тоже является ложной, потому что он оказывается в одиночестве и тоже ничего хорошего этого не ведет. Нужно избрать такую трезвую тактику поведения, когда он, с одной стороны, не смешивается с грехами людей, то есть не поддерживает ту неправду, то искажение, которое среди них есть, например, сплетни, интриги всякие, ложь, в этом не участвует. Называется в Священном Писании «не участвуйте в бесплодных делах тьмы». Это все тьма, это все, нет в этом правды никакой, когда люди друг на друга сплетничают, клевещут, там, интригуют, пытаются вступать в какие-то коалиции одни против других, ссоры, вот эти все вещи, скандалы и так далее. Вот задача человека не участвовать в этом, с другой стороны, их не осуждать за это. Вот это очень сложно. На практике это оказывается очень сложно, потому что если ты не участвуешь, ты начинаешь осуждать. Если ты не осуждаешь, то ты начинаешь участвовать. А как вот уметь не участвовать и не осуждать их? Вот этому надо учиться. Это одно из самых главных задач в христианской жизни.
Ну что ж, давайте мы назовем номера, по которым наши радиослушатели смогут прислать свои вопросы в форме СМС-сообщений.
Ну, на мой номер можете писать СМС-сообщение. Я могу прокомментировать наиболее интересные, наверное, во время радиопередачи. А если есть какой-то личный вопрос, могу СМС ответить лично. Номер 922-219-47-50. И еще раз повторю, 922-219-47-50. Ну и в начале, конечно, либо 8, либо плюс 7.
Ну, еще один номер для СМС-сообщений, для СМС-вопросов. Вот по нашим беседам с отцом Александром. 8-908-913-33-22. Спасибо, отец Александр. Я напомню, что с отцом Александром Сандаревым мы читаем повесть-притчу Клайва Льюиса «Письма Баламута». И продолжим это делать, когда Бог даст, через неделю, наверное. Спасибо, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.